Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 21 по Пятидесятнице, память святого пророка Иоанна Кронштадтского и Всероссийского Чудотворца в этот воскресный день. И, как всегда, мы прибегаем к Матери Церкви, чтобы опять подкрепиться, получить назидание, утешение и просто, чтобы нас Церковь согрела. Потому что Церковь, наша Мать заботливая, не только нас питает, снабжает всем необходимым, покрывает, защищает, молится, спасает нас, но и просто утешает, и просто согревает, когда нам как бы ничего особого не надо, кроме внимания. Ибо в этом мире люди, как правило, никому не нужны, друг другу они тоже не нужны, если то нет только какого-то интереса корыстного. А так, сами по себе, как Божьи создания, они никому не нужны. И все живут вот в таком одиночестве, хотя и в толпе себе подобных, живут животно-растительной жизнью. И часто попадают тоже в скорбные ситуации, имеют большие всякие проблемы, и скорби, и горе, и переживают так же, как и неверующие, как и верующие, так и неверующие, и поэтому разные результаты, но согреться им негде в этой жизни, от холода жизни, текущие скорбей, проблем, негде им согреться, негде им найти утешение, и поэтому люди ищут их либо в ком-то у людей, либо в чем-то земном, временном, тленном и, конечно же, греховном. И это тоже попытка такого утверждения вне Бога, что хотя мне и плохо, без Бога и вне Бога, но я могу сам себе найти утешение. И люди ищут утешение, мы знаем, и всякими веществами, препаратами, начиная с алкоголя, и всякие наркотики, и всякие развлечения, ну и так далее, и так далее. То есть множество всяких придумали греховных себе утешений, но на самом деле по-настоящему они не могут ни утешить, ни согреть, это просто обман, иллюзия, прелесть. Вот это кратковременное забытье от текущих проблем. А смерть приходит и снимает эту личину, это ложное устроение, и открывается страшная реальность. Человек, кажется, не готов к переходу в вечность. Он не знал, что его там ждет. Или знал неправильно, не понимал, не давал оценки такой правильной, и попадает в очень скорбные обстоятельства, которые могут как бы продлиться уже всю оставшуюся нескончаемую вечность. Поэтому так важно нам, что мы имеем великое счастье и блаженство, вот, и прийти к нашей Матери Церкви и получить все необходимое, вот, и просто выговориться, высказать все, что наболело на душе, и тебя всегда выслушают, всегда поймут, услышат, утешат, согреют, накормят, покроют, и отдохнувшим, укрепившимся ты можешь продолжить путь по земной многоскорбной жизни в вечность. Столько, сколько осталось там идти по Божьим промыслам каждому из нас. И сегодня, как всегда, мы получили назидание Слово Божие, записанное в Евангелии и в посланиях апостолов, и слушали слова самого Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который в Евангелии от Луки предложил нам притчу о сеятеле. Я надеюсь, вы хорошо знакомы с содержанием этой притчи, этих слов Господа. Но хочу обратить внимание на такую важную деталь, которую, может быть, вы и не задумывались или не обращали такого пристального внимания. А на самом деле это очень важно. В этой притче Господь рассказывает о сеятеле, о семени и о земле, а затем по просьбе учеников объясняет им, что означает как бы вот эти персонажи его притчи. И когда мы уже узнали о том, что семя – это Слово Божие, ну, дьявол – это дьявол, который пытается похитить посеянное слово, а земля добрая, каменистая, протоптанная и так далее – это люди с разным состоянием, с разным устроением своих душ, которые воспринимают это семя Слова Божия и, соответственно, своему состоянию и получают плод или бесплодие, или попускают быть оборованным, взрасти тернием забот века сего и подавить плод. Вот важно нам увидеть, что в этой притче Господь как бы показал нам, что Его к нам благоволение, вразумление для дела спасения как бы приносится Его Словом. То есть Бог общается с нами своим словом. То есть он на ясном, понятном для каждого из нас языке излагает свои требования, свои условия, свои заповеди, свои обетования, свои угрозы, свои утешения, все необходимое нам для прохождения жизни богоугодной, спасительной, для того, чтобы мы ее правильно построили, получили плод и вошли в благую вечность, в Его Царство, спасли свои души и вечно пребывали с Ним. Он этого желает и все для этого сделал, как всемогущий Бог. Но вот это Слово Божие, то есть общение Бога через Слово, оно происходит не так ординарно, как мы привыкли в повседневной жизни, вот как мы общаемся друг с другом. То есть мы общаемся друг с другом в каких-то уже конечных, ясных выражениях и говорим и все. Понятно, принеси мне, пожалуйста, это, сделай то, там, я тебе тот и так. И мы так общаемся, как бы сразу пытаясь все высказать так, как мы видим, чувствуем, понимаем и соответственно, желаем это слышать от других людей, с которыми мы общаемся. Но Слово Божие доносит до нас не так. И это важная особенность. Слово Божие, хотя оно тоже может восприниматься нашим зрением, нашими устами, нашим разумом восприниматься, читаться, и вроде все как бы понимается, но на самом деле оно является семенем. Вот это сравнение с семенем, это не просто какая-то попытка аллегории. Это именно очень точное обозначение которые иначе невозможно нам донести. То есть Господь указал нам, что сеянное им слово приходит нам не в виде плодов готовых, окончательных, а только лишь в виде семян. И это мы можем видеть в Божьем мироустройстве, что как бы растительный мир, окружающий нас, он так устроен, что существует у каждого растения семечко, семя, и именно это семя повергается в землю, погружается в землю, закапывается в землю, и там, под землей, оно преобразуется, разрушаясь как семечко, оно становится растением и пробивает ту толщу земли, которая отделяет ее от солнца, и выходит на поверхность, и образуется то или иное растение согласно семени. Какое семя, какого растения, такое оно дает растение. И вот такое подобие Господь привел, чтобы показать нам, что сеянное им Слово Божие имеет такие же свойства. Оно не приносит нам сразу готовый плод, а дает нам именно вот это семя, и тогда важно, что мы, принимающие семя земля, имеем самое прямое отношение к последующему плоду. Семя не от нас, семя от Бога. Это Божий дар. Не было бы Божьего дара, вообще нельзя было бы говорить о каком-то плоде. Но Богу угодно было, чтобы этот дар в виде семени был воспринят нами, вот, то есть каждым из нас, как земля воспринимает семя. И чтобы мы дали только то, что можем. То есть создали те условия, в которых это семя, и как бы содержащаяся в нем программа развития вот, сработала, и произошло растение, то есть плод, который растение является плодом в жизнь вечную. И это Богом установленный порядок, закон, можно сказать, такой духовный. И если его не понимать, то может быть много как бы недоумений, ошибок, обольщений в нашей деятельности, в деле спасения, богоугождения, даже тогда, когда мы благо намерены угождать Богу и спасаться. Поэтому, преподнеся нам в этой притче так, как есть на самом деле, объяснение, что Божий дар, Слово Божие, в преподобном виде семени, Господь ставит перед нами задачу, чтобы мы воспринимали это семя и создавали эти условия для прорастания. То есть, другими словами, Он требует, чтобы мы были доброй землей. То есть, доброй землей – это землей, подходящей, создающей условия для этого, чтобы это семя не засохло, не было расклевано птицами, не потоптано было там, не подавлено бурьяном, а проросло наподобие того, как это происходит и с растениями, ну, известны нашему опыту. И тут же Господь указал на разные варианты возможные, разбив на вот, как бы состояние земли, которое бывает. И этим он показал, что он-то равно сеет свое слово каждому человеку, пришедшему в этот мир. Но проблема и беда заключается в нас, в каждом из нас. Потому что мы не просто бесчувственная земля, грунт, глина какая-то, да? Хотя мы и созданы из земли, но мы наделены живой душой, разумом, духом, способностью мыслить, рассуждать, принимать решения, отвечать за него, свободной волей и так далее. И поэтому при всем подобии, конечно же, мы не просто земля. Это именно мы должны быть как добрая земля, но понятно, что как разумные существа мы можем влиять на состояние земли. То есть от нас зависит, потому что земля, она какая есть, такая есть. Она сама на себя не влияет, почва. Вот. И если там твердая, то там и не прорастает. А здесь у нас другой подход. Мы влияем на семя, которое Господь нам сеет. То есть мы можем повлиять на состояние свое. И меняя свое состояние, мы как бы влияем на семя, что оно получает условия для произрастания в нас этого Божьего Слова. И этот процесс происходит постепенно. И этот процесс происходит в первой своей половине как бы невидимо. Вот если человек, занимающийся сельским хозяйством, на обработанной земле сеет семя какой-то культуры, будь то пшеница, рожь, там, картофель, свекла и так далее, то есть то, что он хочет произрастать, он сеет, зная закон, что так надо делать, и что если вот землю это посеять, и вот в свое время и там полить достаточно, сколько нужно, то остальное все сделает как бы Божий закон, установление. Потому что в семени заложена своя программа, земля дает свои воздействия, и такое совместное воздействие земли и семени произрастает культура та, которую человек там собирает и потребляет себе в пищу. Вот. И зная это в опыте как бы возделывания культур растительных, которых мы употребляем себе и в пищу, или там, для одежды и так далее, люди имеют хороший опыт и понимают как бы возделывание этих культур, уже много-много и тысячелетий, и столетий занимались, и мы до сих пор продолжаем это заниматься, и или входим в труд других людей, покупая хлеб, вкушая его, и покупая картофель, помидоры, огурцы и всякие другие продукты, которые произрастают на земле. И они точно так из семени произрастают, и мы этим пользуемся. Но когда человек посеял это семя, он только знает, что так должно быть, но он ничего не видит. И результат у него как бы только в надежде, потому что на самом деле он не знает, чем закончится. И бывали случаи, когда урожай был очень плохим или вообще погибал по каким-то причинам, и все труды человека в этом году могли быть тщетными. Поэтому помимо трудов, человек, занимающийся вот такой, взращиванием каких-то культур, он всегда молился Богу, а не с посланием своевременного дождя, а не с посланием условий погодных хороших, а также сохранение от всяких вредных насекомых, которые могли урожай поесть, там, нашествие птиц, там, грызунов и сорняков и так далее, которые могли все труды как бы человека по возрастающей культуре привести к плохому результату, или к отсутствию плодов, или к малым плодам, и так далее. То есть и человек много трудится, а собрать нечего, и потом нечего ни поесть, ни продать, и как бы для поддержания жизни ничего не остается. И вот эта как бы невидимость, она точно повторяется и в нашей духовной жизни. Мы воспринимаем Слово Божие из Писания или от проповедника Божьего человека. И обязательно, потому что мы существа словесные, Бог есть Слово, то мы и являемся той почвой, где оно должно произрастать. Мы разумные существа, и Слово Божие разумное, поэтому сеется у нас вот высшим, говорится, Богом. И после этого, как оно посеется, начинается процесс, который мы не наблюдаем, а просто ожидаем в надежде. То есть мы не можем видеть, как это слово в нас конкретно воздействует. Как наше качество нашей земли, да, мы являемся землей, как оно оказывает воздействие этому слову, помогает оно ему или наоборот препятствует. И лишь по истечении какого-то времени, по конечному плоду, мы можем увидеть то, о чем говорил Господь, что у одних это всеянное слово похищает дьявол сразу же, после того, как сеет, потому что он не хочет, чтобы люди это понимали слово, и он не может ничего сделать, чтобы как бы семя не попало в землю, это не в его власти. Просто Бог сеет слово свое каждому человеку. Но он может, как вор, и разбойник, и убийца, похищать. И поэтому он пользуется своим вот этим злым качеством вора и приходит уже где, в землю, где уже посеянное, и видит, что она без надзора, без внимания, без охраны, и похищает легко сеянное слово, заменяя его иногда своими плевелами, чтобы человек не заметил этого похищения. А поскольку человек был невнимательным, ему все равно, что-то там есть, а что-то там лежит, что-то там якобы сидит. И он и продолжает жить, думая, что все у него как и было. Что-то там ему бросили, ну и бросили, а оно там на месте лежит, ну и как бы ничего не случилось. И так дьявол обманывает некоторых людей. Если это не удается, то люди сами вредят посеянному Богом семени тем, что либо они не дают влаги, то есть нет покаяния, нет плача, нет сокрушения, и отсутствие этой влаги, и семя засыхает. Оно готовое дать жизнь, не дает эту жизнь. Оно готово превратиться в растение, принести плод, не дает этого плода, не произрастает это растение, потому что так устроено, что обязательно семени нужна влага. Нужна влажная земля. То есть, а мы являемся сухой землей без покаяния. С покаянием мы являемся влажной землей, и поэтому покаяние есть одно из важнейших условий как бы превращения нас в добрую землю, удобренную землю. И тогда с этой стороны не будет потерь. С одной стороны, дьявол не похитит, с другой стороны, мы достаточно увлажним землю, и семя будет иметь возможность развиваться внутри нас. Хотя мы и не видим до времени этого процесса, как оно будет. Пока мистер росточек не появится на поверхности, мы не видим, как это происходит. Это тайна Божия. Следующая потеря может быть от птиц. То если не глубоко мы, даже земля будет такая не вспаханная, нет, и семя упадет не глубоко, достаточно, как ему нужно, то остается на поверхности. Это люди вот с утоптанной почвой, это люди поверхностные, которые серьезно, глубоко ни в чем не живут, тем более в духовной жизни, в жизни в вере. Они все по верхам вот, скачут, как насекомые, ни в что не вникая, перескакивают с одного на другое. Они не глубокие, не серьезные, легкомысленные, ветреные и все эти названия вот к этим людям. И поэтому семя вроде у них и попадает, но оно лежит у них на укатанной вот колесами всех этих земных интересов почве. От этих колес, которые колесили по личной жизни туда-сюда, туда-сюда, всякие, в поисках всяких земных забав, утешений, развлечений, эта земля становится непригодной к принятию семени, потому что поверхность очень твердая, укатанная и неувлажненная покаянием, потому что покаяние у них не может быть никакого, только лицемерное, притворное может быть, а истинно не может быть, поэтому все... И оставшись семя на поверхности, они еще и очень тщеславные эти люди, хвастливые, начинают тщеславиться, хвастаться своей верой, как нечто новым, необычным. Вот так, как люди там, некоторые тщеславно хвастаются новой одеждой, там, новым автомобилем, вот так они и новой верой. И, конечно же, птицы приходят, и это семя становится легкой добычей для этих птиц, и люди лишаются Слова Божия, оно в них не прорастает, и они даже не видят, что их давно уже Слова Божия нет, его расклевали птицы. Следующая категория земли – это люди принимают с радостью, видя глубину, силу Слова Божия. Вот оно производит на них впечатление вот, на первых порах. Но затем перед ними стоит выбор. Жить Словом Божиим, служить Богу, жить покаянием, спасением, или отодвинуть это на второй план, а на главном плане заняться нужными житейскими и сначала действительно какие-то нужды, не хватает питания, продуктов, не хватает одежды, там жилища, улучшить то, затем вообще разбогатеть, чтобы ничего не случилось, чтобы был на все случаи жизни. И вот всего вот только разбогатею, тогда начну спасаться. Вот только сейчас вот еще что-то улучшу, начну спасаться. На самом деле это обольщение. Если человек не начнет сразу спасаться, он никогда не начнет. И уже и бес, и страсть его схватят, и поведут, и будут все время его манить как бы все новые и новые перспективы какого-то земного преуспеяния. Будь то в материальных доходах, будь то в карьере, будь то в каких-то должностях, там, наградах, там еще всегда будет что-то представлять более важное. Вот сейчас вот только вот это достигну, сейчас только вот это освою, сейчас вот только вот еще больше получу, накоплю там и так далее. И это все и все заботы, все эти суетные, есть терния. То есть это есть сорняки, вот, которые растут обильно на этой земле. То есть земля, в общем-то, для произрастания достаточно хорошая. То есть она дает произрастать. Но вместо того, чтобы дать произрастать только Слово Божие, она дает обильный урожай сорняков, которые и заглушают то спасительное благодатное семя, которое им даровал наш Господь Иисус Христос. И таким образом результат, как бы по разным причинам, но у всех этих людей результат один и тот же – потеря Божьего дара, Божьего семени. Не оценка должная. Люди не оценили и не дали произрасти этому семени в росток, в плод. А люди, которые избегали этих неправильностей, этих обольщений, пастырей, они, живя в покаянии и держа землю в добром устроении, принимая Слово Божие, дают ему произрастать. И тогда в них происходит то, что говорил Господь в другой краткой притче, когда он говорил о жене, которая замесила 3 меры муки и положила квас, и все сквасилось. Вот. Опять-таки, как бы закон есть, когда положить квас, да, то есть мы сейчас называем это дрожжи, то есть это такое вещество, где, знаете, бактерии определенные, и они сквашивают в тесто, и оно сходит определенным образом, и затем выпекается вот этот квасный хлеб. И это никто не может сделать сам по себе. Если не было бы этого закона, то люди никак не могли выпекать квасный хлеб, если бы это не было заложено Богу. Так, как если бы не было, земля не давала бы произрастать семени, люди тоже ничего не могли сделать. Но люди могут воспользоваться этим законом и получить то, что они желают иметь в результате. То есть плод от семени или хлеб от сквашенного теста. И вот это как бы часть Божьей работы, то есть его закон работает и благодатное преобразование происходит с человеком, который достаточно подготовил свою землю для хранения Слова Божия, для его произрастания, и достаточно положил в 3 меры муки закваски, соблюл пропорции нужные, и тогда все в свое время всходит и выпекается вкусный, полезный хлеб. Это все происходит как бы в первой части такого нашего совместного с Богом творчества, где наше спасение неприметным образом. То есть мы не можем ясно видеть, что происходит, пока мы не увидим первых плодов. Первых плодов даже не в смысле уже, которые можно собрать и использовать для питания. Нет, первых плодов, то есть, которые происходят из самого семени, то есть росточки. Вот росточки, появившиеся над землей, свидетельствуют о том, что земля была достаточно подготовлена, правильно обработана, достаточно влажная. Раз появился росточек, значит, человек попадает в категорию доброй земли. И все зависит уже как бы только от количества. Потому что одна земля получается 30, другая 60, а третья 100. То есть чем более качественная земля, тем больше урожая она приносит. Но все эти как бы три разных меры, одобренные Господом, хорошо принести хотя бы 30, потому что это уже спасительно. Еще лучше 60, еще лучше 100% урожай. В любом случае человек уже приносит плод, он уже не будет ни голодать, ни лишаться чего-то. И более того, после того, как начинают появляться ростки в нашей духовной жизни, мы можем уже как бы зреть. То есть мы можем спасаться, видя дело своего спасения. Потому что самый трудный период, когда происходит это невидимо. Вот когда мы вроде и действуем, и стараемся, и все, а не видим ясных плодов, не понимаем, что на самом деле происходит. И такой темный период, самый опасный, самый трудный, потому что чем это закончится, никто до конца не знает, пока не появятся первые ростки духовной жизни, явные, ясные, ощутимые, потому что не может это быть, то есть жизнь пробиваться у нас духовная уже конкретными ростками без Божьей милости, без Божьей помощи, без Божьей благодати. Это все происходит только Его заслугами, Его помощью, благодатью. Мы лишь содействуем. Содействуем тем, что не мешаем, а создаем условия. Есть другие сравнения, когда это сосуд, очищенный, приготовленный для того, чтобы вместить в него что-то. Но это более такие механические как бы, сравнения с сосудом, с постройками зданий. Там, и так далее. Это разные образы, но все-таки сосуд глиняный и здание из кирпичей, это более такие механические как бы, сравнения с механическими вещами. Они узко для другого сказаны. А если брать со стороны жизни, то, конечно же, живое сравнивают с живым. И поэтому сравнивают с насаждением растений, с виноградником, там, потому что с плодами. Потому что живой плод приносит живое Божье создание, существо, растение, там, виноград, смоковница. Поэтому образы, как бы вот эти живые образы, они тогда Господом приводятся, чтобы показать связь с нашей жизнью. А когда нужен сам процесс показать, просто построение чего-то, тогда можно привести и механический образ, строительство храма, здания, или сосуд, должен быть чистым, там, в него что-то вместить, и так далее. Это уже такие образы для как бы, другого измерения потребляет Господь, где важна конструкция, как бы, вот чистота, там, прочность. Когда нужно почувствовать эти качества, тогда Господь применяет такие образы. А когда нужно показать связь с жизнью, он обязательно показывает это на живом примере и даже себя благоволит миновать виноградной лозой, а нас рождениями Отца Небесного Бога виноградным. То есть опять-таки в таком сравнении приводится как бы удивительное сотворчество Бога Престой Троицы с людьми, вошедшими в церковь, принявшими Господа, привившимся к Нему через это слово, через семя, которое в них развилось, они привились на лозу Христа и питаются им, и сами, питаясь от него, произрастают ветки и дают плод много, то есть благодатный плод от благодатного своего Господа, Спасителя, который для них является лозой, держащей, питающей. И вместе с Господом мы отдельно виноградные веточки составляем дивный виноградник, дивный благодатный виноградник, и который возделывает сам Отец Небесный и радуется, когда его виноградник полон плодов, благих, когда нет засохших веточек, которых не надо отламывать и сжигать в огне за их непригодность. Вот с этой стороны мы понаблюдали за тем, о чем донес до нас Господь. И теперь посмотрим на свою текущую жизнь. И самое, как бы, важное в ней после от обращения к Богу, после выбора правильной цели, смысла жизни, вхождения в церковь, что мы находим? А мы находим, что вся наша жизнь, которую вот, в ней, что мы пребываем, да, она сводится как бы к общению с другими людьми. То есть посреди нашей жизни есть не что иное, как постоянное общение с другими людьми. Начиная с рождения, если мы в милости Божией родились в этот мир, то есть выжили в родах, то мы попадаем сразу к людям, которые нас родили, то есть к родителям чаще всего. Если родители там погибли или крестили, то попадаем к людям, которые их заменяют, которые нас принимают к себе в семью, или некоторые попадают в такие приюты для детей, которые лишены родителей тем или причинам. Но там все создается своя как бы среда, своего рода семья вот этих беспризорных детей-сирот. И таким образом мы сразу попадаем в общение. И человек – существо такое социальное, он не может жить сам по себе без общения. Без общения человек не может научиться не говорить правильно, не мыслить, потому что он должен иметь общение с кем-то, чтобы научиться тому, что обычно происходит. И это очень легко увидеть, что если младенец, какой бы он ни был по происхождению национальности, но если его по Рождестве поместить в семью другой национальности, другого языка, он будет расти в этой семье и будет прекрасно говорить на том языке, в котором будет вырастать, и не знать того языка, который, хотя он как бы по своему происхождению был совершенно другого национальности, другого языка. Значит, недостаточно иметь корни происхождения, важно еще, где конкретно человек обитает в своем рождении и с кем он общается. Итак, с самого Рождества мы попадаем в общение с другими людьми и влияем на них, они влияют на нас, и все это взаимосвязано. И хорошо, если есть тот стержень главный, то основание, тот камень краеугольный, тот столб нашей жизни, о котором мы можем держаться, в том числе в общении с другими людьми, особенно по достижении сознательного возраста, когда мы уже несем ответственность за свои поступки и перед Богом, и перед людьми. И такой опорой в этой жизни доставляется вера во Христа, точнее сам Христос, но мы к Нему приходим посредством веры в Него, правой веры, посредством доверия полного себя и всей своей жизни. Здесь нельзя мелочиться, здесь нельзя разделяться. Я выделю Господу столько процентов, а себе оставлю столько-то. Если кто будет на такую сделку идти, ничего не получится. Сами себя и друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу предадим. Так мы молимся в церковных богослужениях, и это не пустые и напрасные слова. Они должны отражать ту реальность, которую мы и исповедуем в своих молитвах. В молитвах мы исповедуем то, что мы имеем, или то, что мы хотим иметь, или то, что мы добиваемся иметь. Но это реальность, а не просто красивые, непонятные слова. Поэтому, говоря такие слова, так молясь, мы должны также действовать и так жить. Тогда все у нас выправится. Несмотря на то, что мы рождаемся больными, духовно поврежденными, падшими, и повреждение наше настолько велико и страшно, что всю жизнь надо нам жить в покаянии, в очищении, в исправлении, в исцелении. И благодать Божия делает это исцеление, очищает нас, исправляет, убеляет и примиряет с Богом. Все это делается благодатью Божией, если мы выполняем условия, если мы принимаем условия Бога и их выполняем со своим то, что от нас требуется, и то, что от нас зависит. И тогда Бог со своей стороны делает все, что от Него зависит. А Он хочет нам только блага, только спасения, преуспеяния, какое только возможно для нас в этой жизни. И Он со своей стороны все это делает, но мы, насколько мы это позволяем. Чаще всего мы сами и являемся препятствиями этих божественных воздействий. Он и рад, и нам бы все это сразу дать, но не получается. Мы или не ценим, или не воспринимаем, или не способны, или не можем понести. И, в общем, по разным причинам мы уклоняемся. Но если мы все-таки выбираем Христа основой нашей жизни, то мы и слушаем Его заповеди, через которые Он и устанавливает как бы для нас правильное отношение ко всему. И прежде всего к окружающим людям. Если мы не имели заповедей Христа, мы были бы самые несчастные из людей. Мы бы жили в полной слепоте, под воздействием страстей и бесов, и жили бы той жизнью страшной, когда люди ради кратковременных каких-то призрачных, причем тленных интересов, постоянно мучают друг друга, унижают, оскорбляют, грабят, убивают, мучат всякими способами и сами становятся демоноподобными существами и терзают такие же другие существа. Хуже ничего не придумают. И после этого, как эта жизнь заканчивается, и они уже в аде, отрезают очи свои и уже остаются там на мучение до суда Божьего, а затем после суда будет на вечное мучение определены и уже с воскресшим своим телом, соответственно, своим греховным устроением будет и тело воскрешено, тоже будет дополнительное мучение. И если мы не будем опираться на заповеди Христа, на евангельские заповеди, то мы превращаемся в подобные такие демонические существа, которые живут только вот во зле и творят только зло. Вот. И если какие-то и добрые проявления есть, то они все отравлены злом, поэтому не имеет никакой цены и значения. Поэтому единственный правильный путь установить правильное отношение ко всему и к окружающим нас по жизни людям, это выполнять заповеди Божии. Сами мы никогда не будем знать, как поступить, как правильно поступить, что для нас полезно, что не полезно. Сами мы никогда не выберем ничего. Чем больше будем мы стараться сами по себе, тем больше будем ошибаться. Поэтому Господь милостиво снизошел нашей немощи и помог нам тем, кто регламентировал всю нашу жизнь через свои заповеди. Поэтому, если вы будете читать внимательно 17-ю кафизму из Псалтыри Давидовой, то обратите внимание, как святой царь и пророк воспевает заповеди Божии, которые он еще именует законом Божиим. То есть закон Божий – это свод Божьих заповедей. Поэтому называется он законом Божиим, или заповеди, или заповедь – это все речь об одном. Как он воспевает, и почему он так к ним прилепляется, и поучаться будет в них. И, потому что они животворные, они живые. Это не просто какие-то административные предписания, подобные, какие бывают у людей. Потому что люди тоже регламентируют свою жизнь. И мы знаем, что в любом государстве существует так называемый свод законов, который регламентирует жизнь данного государства. И граждане этого государства подчиняются действиям законов, и если что-то случается, их судят по своду этих законов. И наказание или поощрение идет, соответственно, если деяние этого человека встречается с этими законами. То же самое и на каждом предприятии, производстве, институте, армии, там, клубе существуют как бы свои такие своды законов, именуемые уставами и всякими другими. Но все они сводятся к тому, что данное сообщество людей, объединенное какими-то общими целями и интересами, регламентируется как бы, вот, определенными расписанием каких-то правил. И только при исполнении этих правил можно, то есть человек остается как бы, членом данного сообщества. Если он их нарушает, он извергается из данного сообщества. Есть правила, мы знаем, автомобильного движения. Они установлены для как бы, безопасности людей, потому что трудно себе представить, если бы автомобильное движение вот, не было регламентировано законами, правилами. Если каждый что хотел, то и делал, куда хотел и как хотел, так и ехал. Это были постоянные столкновения, смерти, многочисленные увечья и так далее. Ну, просто трудно представить, как можно вот, ездить по дорогам без правил. То есть, когда все одновременно ездят как хотят. И люди, неверующие, грешные, падшие, догадались, поняли для собственного блага, что нужно идти на какие-то общие правила, чтобы избежать вот этих каких-то печальных, скорбных последствий. И все приняли, все принимают эти условия и пользуются ими, и избегают много всяких несмертей, и увечий, и неприятностей, именно потому, что пользуются этой регламентацией. И если во внешней жизни так важны бывают правила, законы и регламентации для того, чтобы как-то людям сообщать, действовать. Тем более они важны для нашей вечности и для временной жизни, которая построена для вечности. Здесь мы связываемся еще и с невидимым миром, с миром ангелов, и добрых, светлых ангелов Божьих, и падших, злых духов. И поэтому заповеди нас ограждают не только как бы от земных условий жизни привычных там, но и помогает нам противостоять врагам, наше спасение духом злобы. Они нас защищают от их воздействия, от их всех уклонений. Поэтому, соблюдая заповедь от всего сердца и ее выполняя, человек получает одно благо. И самое главное, он получает благодать Божию. Правильное исполнение заповеди привлекает милость Божию, помощь Божию и сообщает благодать. Вот это самое главное, что я хочу донести вас в отношении заповедей. Это не просто правило, наподобие правил дорожного движения. Хотя бы если бы даже так было, уже было бы уместно их выполнять, придерживаться и пользоваться. Но они несравненно глубже. Заповедь исполнили, глубоко зло. Они несравненно глубже и несравненно важнее. Потому что не только они регламентируют наши отношения. Ибо сказано в заповеди Божьей: «Почитай отца твоего и матерь твою». И понятно, что под отцом и матерью понимаются не только родители по плоти, а тем более духовные родители, а тем более церковь мать и мать нашего Бога, Пресвятая Богородица, и Отец Небесный. То есть все, как бы через отцовство, материнство, имеющие отношения, включаются в эти заповеди, хотя и как бы в разной степени идет, но почитание каждое идет соответственно ему. Прежде всего, конечно, Отца Небесного, затем Отца Духовного, затем Отца Плотского и так далее. И, соответственно, также и Матери. Вот. Матерь Божия, Матерь Церкви и Мама по плоти почитаться должны. Но эта заповедь не просто предписывает нам, как бы, вот, что делать, регламентировать. Вот так надо относиться к своим родителям, например, почитать отца своего и матерь своего, потому что они дали тебе жизнь, они помогли тебе в первые годы, когда ты был немощным ребенком, тебе вырастить, выкормить, заботиться о тебе. И вот ты как бы теперь должен их почитать, и это вот норма человеческого общежития. И если даже так было, это было хорошо и правильно. Но заповедь Божия, она не просто устанавливает эти правильные отношения, она сообщает человеку, который ее исполняет, благодать Божию. А это ни один человеческий закон не делает. Законы человеческие несовершенные, и они могут быть написаны злыми людьми для своих корыстных целей. И поэтому мы не будем сейчас разбираться в этом человеческом произволе, хотя они лучше какой-то порядок, чем хаос и беспорядок. Потому что в каком-то порядке можно разобраться, и можно приспособиться. А когда беззаконие, хаос и анархия, это ничего нельзя уже тогда приспособиться, вообще ничего не понятно. Но мы говорим о духовной жизни, о жизни нашей во Христе. И здесь вам важно понять, что заповедь не просто предписывает правильные наши отношения, действия, настроения в отношении других людей, а когда мы понуждаем себя выполнять заповедь в отношении этих людей, Господь сообщает нам благодать, которая и дает нам и жизнь, и очищение, и изменение, примирение с Богом, и все плоды последующие, какие мы только и желаем иметь от жизни нашей во Христе. Поэтому помните об этом всегда, и иногда чисто по рассудительному какому-то подходу может показаться, что заповедь какая-то неудобная, как бы неприятная, неприемлемая, трудная, несуразная. То есть можно всякими раз смещать помыслами в отношении некоторых заповедей, потому что они умом не объемлются, они не постигаются умом. хотя мы умом их и воспринимаем, но понять, почему именно так, человек не может. Многие заповеди непонятны, почему именно так, а не иначе. И сегодня в евангельском чтении, вот в честь памяти святого праведного Иоанна, пророка Иоанна Кронштадтского, Господь говорит простые вещи, что если вы любите любящих вас, какая вам благодать? И если вы делаете что-то человеку, ну, что он вам делает, какая вам благодать? Ибо это делают грешники. И если вы даете взаймы и ждете, что вам обратно вернут, какая вам благодать? Ибо это делают грешники, язычники. То есть Господь подходит вот к этой, как бы, проблеме для нас с этой стороны, со стороны благодати. Он хочет показать, наше преимущество в этом мире только в одном, в благодати Божией. Во всем остальном мы проигрываем и будем всегда проигрывать. Потому что мы не можем употреблять то, что употребляют сыны века сего, сыны погибели. Они могут употреблять ложь, обман, коварство, злобу, подтасовку, подделку, подкуп, все что угодно. Мы не можем. Мы ничего греховного и Богом запрещенного не можем употреблять. Они могут обратиться к колдуну вот, и повредить что-то. А мы не можем. Мы можем только к Богу. Но зато у нас есть великое имущество. Мы благодатью Божией можем отразить все козни всех лукавых духов и людей. А они не могут. У них идет набор арсеналов. И на всякую силу, найденную земными средствами или с бесами, находится другая сила. И поэтому все, мы видим, земные вот эти варианты всегда плохо заканчиваются. Это видно по крушению Советской империи и по другим наполеоновским всяким империям. Они как они взлетали, так они круто и падали. И все это превращалось в прах, а люди шли в ад на вечные муки. Поэтому это все временное и все такое вот, как бы, безумные попытки гордостного такого самоутверждения этих людей, отпавших от Бога. Поэтому все, мы это все наблюдаем и благодарим Бога, что мы не на их стороне, а на стороне Бога, а Бог на нашей стороне. Потому что благодатью Божией мы все это видим, понимаем и имеем величайшее преимущество – саму благодать. И поэтому, с точки зрения мира, мы безумцы. Мы недотёпы, мы неумёхи, мы какие-то неправильные, смешные, жалкие. Потому что, если ты дал взаймы, то должен потребовать не только обратно всё, а с лихвой. С процентами, тогда это нормально, тогда это человек молодец, о, как устроился, умеет в этой жизни жить. А эти не то, что там не берут с процентами, а они вообще не берут, если им не вернули, они даже и не вспомнят об этом. Ну что это за люди, христиане, настоящие христиане, речь идет о них. Это какие-то ненормальные люди. Как это можно отдать свои там деньги или что-то в долг, а потом забыть сделать вид, что этого нет? И с точки зрения мирского неверующего человека, это действительно безумие. Потому что у него взамен благодати основной ценностью являются деньги. Деньги – это мирская благодать. И деньги – это как вот символ получения всех греховных услаждений. Власти, удовольствий, урождения чреву, похоти и так далее. То есть все как бы создается в деньгах. И через деньги можно все это приобретать. И поэтому для них деньги есть мирская вот эта греховная благодать, в кавычках. То есть замена благодати, суррогатом этим. А для нас деньги это только средство, как бы соприкасание с этим миром. А живем мы благодатью, а не деньгами. Но если надо, Господь и прикладывает нам и деньги, и все необходимое. А они живут деньгами, но никогда обладать не получают за это. Другой выбор совершенно. И поэтому мы делаем заповеди непонятные, часто не самим себе, не тем более окружающим людям, они странные. И непонятен мотив. То есть люди, живущие как бы вот стереотипом самоугождения и ценящие именно деньги как мирскую благодать, они не могут понять нас, почему мы как бы не гонимся за тем, зачем гонятся они. Почему мы не ценим их ценности? Они этого не понимают. Или подвох какой-то. Лучше случае, что мы просто какие-то недотепы там, или психически больные люди, там, или жалкие, или что такое. В общем, ненормальные какие-то. Это в лучшем случае. В худшем какой-то подвох, что-то обманом, что-то хотим через вот такую показуху опять-таки выиграть, показать себя такими, а потом в конце концов сорвать куш какой-то или что-то такое, устроиться как-то, обмануть, ввести какое-то заблуждение, чтобы затем опять-таки выиграть. Они все равно меряют своими мерками. И меряют, что корысть. В чем-то должна быть корысть. Они не понимают, что наша корысть в другом, в благодати Божией. Поэтому я, выполняя заповедь Божию, которая говорит, если ты дал долг и ждешь обратно, какая тебе благодать? То есть, если я буду ждать, что мне вернут долг, я уже не сын Божий, я уже не крестьянин, потому что я не жду благодати, я жду, что мне вернут деньги. А здесь, вот именно в этой детали, четко Господь показывает, или деньги, или благодать, выбирай. Если ты не ждешь обратно деньги, получишь благодать, и вот ты выполняешь заповедь Божию, ты отличаешься от мира сего, ты не от мира сего. Если ты ждешь обратно деньги, ты лишаешься благодати, значит, ты ничем не отличаешься от людей мира сего. Поэтому у них все построено, и добро свое есть, то есть они подобно к кому-то относятся, но не просто так, не бескорыстно, а ждут, чтобы обратно им воздали. Поэтому и в другом месте Господь говорит, если вы приготовили пир и приглашаете людей состоятельных, богатых, почему вы их приглашаете? Потому что знаете, что они вам могут воздать. И еще есть числа и прочее, как это вот меня пригласили, так накормили, тут вот так сыто, все. А и я должен показать, и получишь взамен, и останешься без благодати. Поэтому Господь говорит, но не делайте этого. А пригласите нищих, хромых, убогих, слепых, которые никогда ничем вам не смогут воздать. И их пригласите, накормите, там, утешьте, обогрейте, оденьте и отправьте дальше по их жизни уже, так сказать, оказав им такую помощь. Тогда вы будете благодать. И таким образом все заповеди Божии для нас работают. То есть, если мы будем ценить свою жизнь через благодать, то для нас заповедь Божия становится неоценимым источником этой благодати. Если мы будем ценить жизнь мерками и ценностями мира сего, а благодать у нас будет только как желательная, но такая лицемерная как бы форма необходимости, то мы и будем получать ее мечтательно, то есть прелестно, то есть уже благодать. И мы видим, куда скатывались различные церковные структуры. Вот. Они вот здесь были уловлены весом. И ценности мира сего для них становились главными. Скажем, у Римо-католической церкви это власть реальная, в мире сего наподобие власти королей. Там, далее. Вот. И ухватившись за это, за власть, за богатство земные, как средство влияния, якобы для Господа, якобы там чем больше настроим костелу, там больше обратим, как будто у Господа учет только количественный. Важно, чтобы зачислить в число последователей какое-то количество людей, а не внутреннее их отношение и обращение. Конечно же, Господу не Кришну нужно. Сын, не даже не сердце. Ему нужно сердца обращенные, а не обращенные тела вот, бездушных людей, которые будут просто по каким-то там программам действовать. Вот, поэтому через внешнее богатство, через власть можно, конечно, завербовать много людей к себе, каких-то последователей, но они никакого отношения уже к Господу, к церкви иметь не будут. И все церкви сейчас отступнические, бывшие православные, псевдоправославные, лжеправославные, они все споткнулись об этом. И поэтому то, что сделал злодей, митрополит бывший, Сергий Старогородский, отступник, он и в самом худшем виде пытался соединить несоединимое. Вот. Уже не просто там, власть, богатство злоупотребить, а пойти на сделку с самим дьяволом через его служителей, примирить как бы церковь и руководимую им с этими служителями сатаны. И тогда о чем можно говорить? А формально остается как бы структура церкви, те же самые песнопения там повырезали, конечно, где царь, батюшка и прочее, а все это так урезали, кастрировали. Но внешне вроде как все напоминает, и люди думают, а, все, колокола звенят, храмы стоят, песнопения поются, вроде символ веры то же самое, а что тут? Православие прямо, иди, все. Не понимаешь, что они уже к православию никакого отношения не имеют. Это все обманчивая форма. А люди, входя в структуру, попадают к сатане. Прямо, напрямую к бесам. Ну, потому что какая там будет, там уже не то, что благодать. Там деньги, это понятно, основа основы, материальная, корыстная. Но там еще и злодать. Там уже такое явное засилие духов злобы, которые еще издеваются над людьми, которые приходят туда по неведению и держат их особыми такими средствами. Но понятно, что в житейском отношении в этих структурах преобладает именно корысть, деньги, интерес, жажда к деньгам, богатству и власть в земном ее понимании над людьми, она для них привлекательна. И поэтому это несчастные люди только личину церковности носят, но они ничего общего не имеют. Но нарушение всех заповедей приводит к такому печальному результату. Поэтому будем блюстись, помнить, что мы без Бога ничего в этом мире не можем, а без Его благодати мы не сможем ни измениться, ни очиститься, ни увлечеваться, никакого утешения у нас не будет, никто нас не защитит, не покроет никогда, если мы не будем заботиться о благодати. И живя покаянной жизнью, храня себя в церкви, дорожа этим, благодаря Богу за все, мы должны жить вот стяжанием благодати. Это наше как бы основное делание. И ценить все, пропускать через благодать. Тогда заповеди Божьи нас оживут, станут ценными. У нас появится стимул их выполнять. Будем правильно ценя, что самое главное в этой жизни благодать, мы будем и каждую заповедь любить, исполнять, направляться. И так пишет Давид, понимать, о чем Духом Святым написал Давид. И да будет это в каждом из нас милостью и помощью Господа нашего, молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского и всех святых от века Богу угодивших. Аминь.